Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 1 по 6 марта в торговом центре РМ. На выставке-ярмарке вас ждут храмы, монастыри, монастырские подворья, фермерские и крестьянские хозяйства, все со своей разнообразной продукцией. Время работы ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55, торговый центр РМ. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Дорогие братья и сестры, фермер Юрий Деев, Святое Белогорье, привез на выставку-ярмарку прекрасную мясо-молочную продукцию и замечательное сало разнообразного посола. Фермер Юрий Деев ждет своих покупателей в зале номер 15, место 139. Зал номер 15, место 139, Святое Белогорье, фермер Юрий Деев. Радиостанция «Радонеж» традиционно принимает участие во всех православных выставках-ярмарках. На этой выставке-ярмарке мы будем расположены в зале номер 11, место 116. Зал 11, место 116. Предлагаем вашему вниманию приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно взять на пожертвование газету «Радио Радонеж», которая выходит один раз в месяц. Можно сделать пожертвование на существование радиостанции «Радонеж» и установить на мобильном телефоне приложение для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве на своем телефоне. Не нужно покупать приемник. Дорогие братья и сестры, мы также продолжаем сбор пожертвований на пострадавшие храмы Донбасса, также на помощь нашим бойцам. Кто желает поучаствовать в этом, приходите в нашу секцию на выставке-ярмарке «Звон колоколов» с 1 по 6 марта. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Радонеж находится в зале номер 15, место 139. Выставка-ярмарка будет работать в торговом центре РМ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55, проезд метро ВДНХ. Вход – это слева от центрального входа на ВДНХ. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Thank you. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, многие из вас знают, и это хорошо, что идет она вот в это время, московское, в 19:00, каждый вторник. Ну, понимаете, что «Любовь и верность» — это передача о семье. Каждый раз в введении мы об этом напоминаем, еще раз, кому интересно. Ну, о различных проблемах, так сказать, личных, общественных, государственных, международных, которые связаны с семьей, браком. И нас интересует в последнее время, конечно же, сами понимаете, что прямо сейчас вместе с вами отвечу. Ну, рождаемость, конечно же. Как вообще нашему народу жить-то? Вот. А так как-то все вроде спокойно, когда по улице идем. Но я вот видел одну беременную женщину. Передвигаюсь все время я не на личном транспорте в основном. То в метро, то в автобусе, то в центре Москвы, то не в центре. Пора бы уже весной показаться. Вот одну видел. Ну, это и неудивительно, скажут специалисты, в частности, и наши эксперты, которые выступают вот, в нашей передаче, на приходе священники, исповедующие людей. Как-то нету. Но выяснилось, мы уже об этом вспоминали, что прошлый этот год невиданный провал рождаемости, который сопровождается еще странным явлением, невозможностью зачать. Вот здоровая женщина. Вот здоровые, понимаете? Бывают такие редкие случаи, всегда были, что не могут родить. А здесь 40% тех, кто хочет родить. А хотят далеко сейчас не все. Вы понимаете, какая складывается ситуация? И она ведь не только единовременная. Что сейчас, вот говорят у нас там, то ковид был, а теперь специальная военная операция. Ну, а причем специальная военная операция, и это тоже вот такие переборы панические, и люди, которые хотят родить. Ну, вот, так сказать, женились, и хочется ребенка, а ребенка не получается. Вот вам и какие операции-то? Никаких. Тут нету дела в чем-то другом, как бы в воздухе витающем. Вот лишается наш народ каждый год, вы знаете, убыль населения, не путать со смертностью. Смертность – это законное явление, люди рождаются и умирают, как и рождаемость, а именно с неучтенным смертностью, то есть называется неучтенная убыль населения, она очень большая, исчисляется в сотнях тысячах. Даже уже Росстат заявил, что, ну, по-моему, они уменьшили цифру, потому что темп такой, они называли 34-й год, да, по-моему, 34-й, 10 лет, да, и убыль будет 8 миллионов нашего народонаселения, при том, что вот эти вот гастарбайтеры заезжают к нам со страшной силой. И еще кто-то вот из наших сильных мира всего радостно сказал, что надо ехать еще больше. Ну, как же, иначе-то. Вот, обойдемся-то. Русские люди сами по себе уже ничего делать не могут. Вот. Ну, кстати, эта обстановка их разучает. Ну, есть еще и, так сказать, другие, конечно, причины. В первую очередь, это нераскаянность, конечно, скажут наши православные слушатели, которые знакомы с церковной жизнью, с богословием. Вот в чем нераскаянность? Да в грехе богоотступничество. Думали, что все обойдется в 20-е, 30-е годы. А вот оно, понимаете, и не обходится. Какие-то люди одни, богохульники, которые храмы ломали, вот, что удивительно, они и долго жили некоторые. Вот. Помню, у нас во дворе стоял дедок такой в плаще сером, пыльнике, с внуком, естественно, и всех ругал. Вот. Ну, не меня, я тоже был внуком. За недостаточное, так сказать, за недостаточное интернациональное сознание. Вот. Ему было под 90 лет. Другое дело, что вот у таких людей и у других внук-то один, а у некоторых никаких. Да и хорошо бы, чтобы нормальные были еще. В результате, вот вам результат, 144 у нас, да, это неважно, миллиона человек, и все, для такой страны, давайте на карту-то взглянем, Уже давно 600 должно было быть бы. Мы не миримся с Китаем, у нас не так рождают, но когда узнаешь от многочисленных наших туристов, что в Таиланде 180 миллионов живет. Вы видели на карте Таиланд? Вы знаете, что это такое внутри? Это абсолютная деревня. Вот, из картонных домов вся состоит. И вот вам, пожалуйста. Да-да-да. Мало того, достаточно безнравственная деревня. Вот, ну, на их лад там буддийский, как бы, ничего. На наш понятно, что там в Таиланде делается. Вот, однако, много. В какой нераскаянности? Мы по-прежнему утверждаем, что жили хорошо. Причем с каждым днем все больше и больше. Радостней, радостней. Отцы наши, деды, ну, для кого кто. Вот. Ну, в основном, конечно же. Ну, строили великую страну, индустриализация, так сказать, в космос полетели. И жили мы прекрасно. Ну, то, что, правда, все церкви сломали к 1939 году, вернее, церковную жизнь. Осталось ведь, простите меня, вы знаете сколько в 1939 году? 100 приходов. 100! Всю Российскую империю бывшую, на Советский Союз имеется в виду, не на РФ, но это не важно. Ни одного монастыря, ни одного учебного заведения церковного. С другими религиями то же самое. Вот. Ну, как вам это? И 200 священнослужителей разного сану и рангу. Вот. Всего. Ну, правда, скажут, что 300, но 300 это было еще 100 молельных домов и 100 этих самых часовен. Вот. К 1942 году планировалось, это нескрываемые, так сказать, факты, ну, сталинским правительством закрыть все, чтобы вообще ничего не было, всех остальных, так сказать, отправить в места не столь отдаленные. До этого отправили, расстреляли, замучили очень много. Но позволили себе зато, особенно первые 20-е все годы, ну, там разные даты, когда началось, вот указом, когда закончилось. К началу войны многое прекратили, конечно, и даже к 1936-1935 году. Я имею в виду то, что известно всем. В любой литературе, в любом интернете редко что неизвестно, если такие вещи, потому что история – дело такое, и современное тоже, что-то выпустит какой-то факт, а наоборот, два слепит, и будет дальше все неверно. Что ж позволили? Ну, аборт, прежде всего, понимаете, в 20-м году. Ну, и дальше пошло все миллионами убивать соотечественников. Почему коммунистическое строительство сопрягалось с убийством, так сказать, будущих интернационалистов, не очень ясно. Разрешили гомосексуализм, его не было. Потом закроют и то, и другое в 1935 году, но аборты останутся в умеренном сначала количестве по медицинским показателям. Они были очень мягкие. Потом, после смерти Сталина, где-то к 1955 году, все завернется на прежнюю катушку, пойдет прежней скоростью. Ну, такие вещи были, как нудисты открытые. Просто по Москве, по Ленинграду, тогда уже не Петербургу, днем ездили взрослые голые люди. Это считалось нормой. Это я вот сообщаю то, что не все, собственно, знают. Вот. Ну, было и покруче, вот, конечно же. Вот. Ну, все эти сожительства втроем, вчетвером. Ведь не только Маяковский с Лили Брик жили втроем, о чем знала вся страна. А Маяковский-то вообще в 1931 году, по-моему, ушел из жизни. Так что даже никакой не 1922 год, никакая не Калантай, а просто вот так было принято. Ну, в 1920-е годы, я вот смотрел отрывки из газет, процветала педофилия. Да-да-да-да, вот вы увидите, кстати сказать, обычно в конце я объявляю, YouTube, 8 марта называется «День борьбы». Вот в YouTube надо набрать «Валентин Лебедев, 8 марта, День борьбы». Вот это там все будет по поводу 8 марта международного, то есть интернационального, то есть глобалистского празднования. Так вот, были газеты с объявлениями педофилическими. Вот, как члены партии обязаны обслуживать комсомолки. Возможно, где-то, не буду утверждать сегодня, что и пионерки. Да-да-да-да. Вот тут уже, понимаете, куда? То есть это было все разрешено. Но постепенно то одно, то третье стало вымирать. Где жизнь, ну, показала, что так невозможно, какой-то древний Рим уже вот начался, ну, древней античности вообще, со всеми этими гомосексуалистами. Вот. Ну, где и приняли, значит, вот законодательные меры. Еще раз повторим, что в 1935 году, начале 1936-го, был запрещен гомосексуализм. Имеется в виду и в личной форме. И появилась уголовная статья. Ну, в годы уже брежневские, я не знаю, какая она была вот тогда, до войны, она была 121-й. Вот. Эта статья «Мужеложство» называлась. Вот. Ну, и такая была интересная вещь, как вы понимаете. Я подвожу к теме нашей передачи сейчас. Чуть-чуть припоздала, вошла в студию, была на важном заседании Людмила Аркадьевна Рябиченко. Здравствуйте. Вот, вас видят сейчас в записи. Вот я поэтому сейчас об этом и скажу. Запретили так называемый, тоже в течение нескольких лет, фактические браки. Ну, то есть, по-нашему, гражданские браки. Вот, как теперь говорят, это все перепутали с этими, гражданские, негражданские союзы. Ну, в общем, сожительство запретили. Вот в 1939 году люди стали, значит, получать печать в паспорт. Продолжалось до 1944 года. Ну, к войне, к 1941 году многие подтянулись. Не жестко, но сказали всем, давай-ка ты на ответственной работе, давай-ка женись. Ну, не ответственный, не обязательно. Вот, можешь попозже. Там, будешь сожителем, там еще чего-то. Вот это называлось фактическим браком. Давайте запомним. Фактический брак. У нас сейчас вот есть гражданский, а был фактический. Это все не церковные браки, как вы понимаете, и не государственные в ЗАГСе. Это не то и не другое. Еще союзы вот есть за границей. Папа там благословляет союзы гомосексуальные. Никто не может разобраться, вот признаюсь. У всех спрашиваю. У духовенства, у служивших там в Италии. Это что такое? Браки венчанные, как у лютеран? Ну, женщинами-священницами. Это давно нам понятно, мы с вами знаем. Там все уже просто, ну, сгнило. А что римское-то? Какие союзы? Вот? То есть не венчаем, но разрешаем регистрироваться, что ли? Никто не может ответить на этот вопрос. Ответить могут у нас в Думе. Уже давно все время готовят вот эти вот какие-то союзы. Это было в прошлом составе Думы, сейчас. А сейчас появился законопроект. Он внесен в Единой России. Вот сейчас, в год семьи, обращаем ваше внимание, перед выборами президента, ну, вот он уже внесен, когда будет слушаться, точно никто не объявляет, но он сейчас, может, перед выборами, может быть, после, о фактическом браке в нашем Отечестве. Это в год семьи, да? Вот. Широко отпразднуем 8 марта и будем обсуждать, так сказать, закон о фактическом браке. Но дело все в том, что вообще небывалая вещь. Такого не было ни в какие годы. Ни в 20-е, и ни в 30-е. Ну, тем более уже при устоявшейся советской власти, там при Брежневе, скажем. Это фактический брак с погибшим на фронте в СВО солдатом. Ну, солдатом в широком смысле слова, военнослужащим. Как так это получается-то? Вообще непонятно, где семья, где наследство, где помощь государства, о которой говорит наш президент на разных совещаниях, министр обороны недавно. Ну, то есть семьям военнослужащих, военнослужащим и ветеранам-инвалидам отпускаются деньги. Это тоже надо налаживать, мы с вами понимаем. И вдруг неожиданно группа либерально настроенных депутатов вносит вот такой законопроект. То есть еще раз поясняю. Вот, человек ушел на СВО, геройски пал, и у него находится жена-заочница, которая не была его женой. Ну, то есть сожительствовала с ним. Во-первых, неясно, так это или не так, надо вести следствие. А может явиться три. И как тратить деньги, чтобы помогать другим людям? Во-вторых, более глубинная вещь есть. Обычно ум останавливается вот на этом. Ну, пришли три, да? А другое, а как тогда в год семьи в нашем Отечестве, после этого закона думского, а там вообще депутаты, которых мы избирали, вот, относиться к браку? Тогда что это такое в глубине? Вот что, это вдова настоящая, которая хранила память, тем более вдова многодетная, ну пусть не многодетная даже, своему мужу? Или это кто? Это такой серьезный закон. Вот Людмила Аркадьевна, которую вы все знаете, Рябиченко, председатель движения «Семья, любовь, Отечество», как раз все по теме сегодня, она побывала в Думе на круглом столе, где в данном случае и в том числе народ прел по поводу этого законопроекта о фактическом браке вот в таком ключе. Людмила Аркадьевна, я долго, так сказать, пока вы ехали, говорил. Вот теперь вам объясните, как понимать-то, так сказать.
Спасибо большое, Валентин Владимирович. Ну, сегодня была немножко другая тема. Ну, я хотела сказать вам о том, что... Она тоже была очень важной. Хотела сказать вам о том, что у нас, получается, все повторяется. Вот вы такую, как говорится, подложку сделали под то, что я сейчас скажу. Рассказали о том, что творилось в России там, в 20-е годы. Ну, сразу после 17-го, да? Потому что в 18-м был вообще просто крах всего. Ломали об колено все, Троцкий. Потом, правда, решил, что раз не получается, там, через время он сказал, а вот давайте это оставим. Но мы видели, что вот это то, что называется троцкизмом, оно в силе тогда было и сейчас все время пытается прорасти. И вот тот закон, который был о гражданском браке, о фактическом браке в России, как там, послереволюционной России, он был принят там в 29-м году, как вы сказали, в 44-м году отменен. Это предполагалось то же самое, что вот люди живут в сожительстве, и потом вот вообще он регулировал вопросы наследования, больше ничего. Он, это не закон о семье, о крепости, там, уз. Это не закон о том, что мы создаем институт, который является базисом общества. Он о правах на наследование. И знаете, почему в 44-м году, когда война еще шла, да, его отменили? Потому что ну, просто юристы сошли с ума. Они не знали, что делать. Приходило по пять жен, как вы сказали, это реальность. И кто первый пришел, тому и помогали. Мало того, есть законная жена, но приходит так называемая фактическая и говорит, я вот с ним сожительствовала, мы вели с ним общее хозяйство, вот у нас табуретка, вот тут у нас гвоздик там, где плащ его висит, вот у нас там кирогаз, на котором я ему там вот кастрюлька, кашку ему готовила или там... картошку варила. И суд принимал решение в ее пользу. Было очень много прецедентов, таких очень серьезных. И мошенницы разного рода этим пользовались, и это продолжалось вот до 44-го года. Там были разные истории, как, допустим, инвалид-сестра не получала помощи от умершего брата, у которого он жил последние годы, потому что объявилась некая дама, которая сказала, я его фактическая жена, я вот там жила в квартире, которую он для меня выделил, а предыстория была такая, что он профессор, а ей негде жить, она сказала, можно я тут, вот мне вообще, я плачу там на улице, вот, пойду там, буду скитаться. Он говорит, ну вот помещение там в университете, там комнатка там для служащих, там, ну переночуйте. Она переночевала раз, два, три, потом Заюшкина избушка, знаете такую сказку, потом не ухожу. И мало того, кончилось тем, что она забрала все у него, московскую квартиру, деньги и все, потому что все видели, что она там живет. Никто не знает, что, что там происходит, да? Она не уходит, он ее по своей силу интеллигентности не может выгнать. Она ему написала три письма с нежными словами, отправила на почту, они у него лежат. Никто не знает, что отвечал он или нет. Она пишет, мой милый друг, там и все такое. Она приносит потом эти три письма и говорит, вот, подтверждение есть. Я его фактическая жена, все, давайте мне. И все забирает. А инвалид-сестра, у которой он там последние дни жил, да, последнее там время, годы, он не получает ничего. И вот такие ситуации, они выбили вообще из колеи все юридическое сообщество, и они требовали, чтобы это было остановлено. Но действительно, Валентин Владимирович, я с вами полностью согласна, такого, как сейчас предлагается, не было никогда. То есть нам предлагается заключить браки с усопшими. Вот это просто слом всех, ну, не знаю, ориентиров, наверное, так. Ну, как это может быть? Мало того, ну, давайте вот я продолжаю ваш там, значит, ряд вот этот логический. Там пришло пять жен, да? Кто из них? Кто первый? Вот, согласно закону. Если пришла одна даже, допустим, ей надо доказать, что пять лет они сожительствовали, а если у нее там ребенок, то два года сожительствовали. Понимаете, даже сама по себе постановка вопроса, нужно доказать, что вы сожительствовали, переносит на сожительство позитивный смысл.
Не если... на брак, а на сожительство.
Не на брак, а на сожительство. Если ты сожитель, ты получаешь преференции от этого. Друзья, ну вы поймите, это же удар просто по всем смыслам, уничтожение всех смыслов. И, а что, почему еще как сделано это так красиво? Для того, чтобы помогать ветеранам СВО, их семьям. Якобы была какая-то история, что женщина позвонила на прямую линию президента и сказала, вот я вот жила с мужчиной, он погиб, как вот мне теперь быть, мне надо помочь. Президент дал поручение разобраться. Но он не дал поручения расписывать этих женщин с погибшим человеком. Это я не верю, что наш президент, который стоит на традиционных ценностях, такое предложение даст, безусловно. А в законопроекте это есть. И опять же мы сталкиваемся с законом о наследовании, о том, кому достанутся деньги, больше ни о чем. И это в год семьи, безусловно, это, конечно, удар ему в спину. И это не первая попытка. В 2018 году, если вы помните, сенатор Беляков проводил ту же самую попытку. Можно было сказать, даже интервенцию назвать, потому что очень общественность возбудилась, очень выступала против этого, очень возмущалась, и мы остановили. Он тоже внес законопроект о фактическом браке. Были те же самые цифры. 5 лет без ребенка, если ты докажешь сожительство. 2 года, если с ребенком. И все было то же самое. И как раз речь шла о том, что гражданский брак... Там тоже была такая, знаете, путаница понятий, да, все это аморфно, все плавает, гражданский, фактически. Но в конце концов кончилось тем, что фактический брак надо приравнять к браку, ну, традиционному. Ну, вообще, друзья мои, мы с вами столько предприняли попыток для того, чтобы защитить институт семьи. В Конституции появились понятия, правда, в законах еще нет, что такое семья. У нас просто в Конституции брак – это союз мужчины и женщины. Но давайте тогда напишем, в Конституцию внесем поправку. Брак – это союз между женщиной и мертвым мужчиной. Ну, не получается, да? А почему тогда в закон может? А может закон противоречить Конституции? А вот нам говорят, нет, если вы будете против этого, то вы против героев СВО. Нет, неправда, мы не против. Мы относимся с огромным уважением, почитанием и считаем, что это люди, которые достойны всего самого лучшего. И они достойны лучшей участи, в том числе быть женатыми сейчас, при своей жизни, чтобы жена ему посылала письма и телеграммы, а не потом приходила какая-то женщина и говорила, я с ним сожительствовала, дайте мне мою медаль за это сожительство. Вы понимаете, вот? Как сейчас ломаются наши смыслы? Это смысловые войны, на самом деле.
Ну, ведь все эти люди, которые выдвинули пока что братья и сестры проект, это не закон еще, это те же или единомышленники тех, кто там же в Думе, все пытался, вот Белякова упомянули, он сначала был депутатом вообще-то.
Потом сенатором стал.
России, потом сенатор, это Совет Федерации, напоминаю просто, да. Ну, дальше Пушкина со своим законом, который уволили из «Единой России» о семейном насилии. Вот, он же там разворачивается в названии.
И, кстати, извините, Беляков тоже закон о семейном бытовом насилии продвигал. Да.
И теперешние вот сенаторы, которые ратуют за этот закон. Ну, давно у нас есть в законодательном собрании РФ люди, ратующие за, вот, так сказать, либеральный развал той или иной степени нашей жизни, в том числе. Да, кстати, они сопротивляются запрету абортов, о котором говорит, так сказать, наш патриарх на каждой встрече с депутатами, и часть значительная сейчас за... Я вот сам был в Думе, когда были рождественские чтения, и руководство тоже призывало к тому, чтобы запретить. На определенном уровне патриарх говорит о государственном страховании. Вот. Некоторые считают, что, наоборот, там нужно частное. Это не важно, это уже технология. Вот. Но есть люди, которые против. А когда-то, как вы помните, они были за сексуальное просвещение, за ювенальную юстицию. Это с разной степенью, ну, так сказать, разной степенью неспровержения чего-то традиционного. Одни и те же люди, вот, говорят, ратуют, пытаются законодательно утвердить. Вот в чем все дело. Ну, а здесь вот Людмила Аркадьевна сказала совершенно правильно, под благовидным предлогом. Нашли, что сделать. Вот тут как бы вот и люди,
поспоришь,
и люди начинают путаться. Да. Да. Причем здесь герои, а вот это тут фактически брак. Ну вот я сказал, что Людмила Аркадьевна нам рассказывает об этом, Ребятенко, председатель, глава движения «Семья, любовь, Отечество». Вы можете позвонить в студию радиостанции «Радонеж». Я вот, Валентин Лебедев, с ней сижу, беседую. Вот, по телефону прямого эфира 8-4-9-5-9-5-9-3-9. Задайте ей вопросы. Она вот все-таки хоть скромно сказала в начале, что слушали там в основном другой закон. Нет, не в основном. Слушали и проект этого закона о фактическом браке. Ну, вот да, она как-то верно, боится, да, об этом говорить.
Да нет.
Да, нет, я еле на передачу даже почему опоздал, потому что, да, говорит уж очень сложная тема.
Да, да.
Вот, да, и это тоже, хотя это было не главное, так сказать, содержание круглого стола. Ну вот, пожалуйста, значит, 959-5939, Людмила Аркадьевна Ребятенко. Ну,
пока нам звонят слушатели, давайте я еще добавлю немножко про этот закон. Там сказано... Ну, нет звонка.
Ну, нет сейчас пока, да, да.
Там сказано еще в этом законопроекте о том, что не только погибший человек, но пропавший без вести. Давайте тогда скажем, а вот где права здесь этого участника СВО? Вот он погиб, пропал без вести, его не нашли, там определенный срок прошел, да, пришло извещение. Ваш сын там, ваш, значит, кто-то там пропал. И по закону женщина может уже претендовать на его имущество. А потом, смотрите, вот люди там находятся, сейчас по обмену, да, этих пленных меняют, они там долго находятся в этом плену, никакой информации нет вообще, кто там, что там, потом эти списки как-то находят, вот там люди работают над этим, а бумага уже ушла, пропал без вести. Объявляется женщина, говорит, я с ним сожительствовала, заключайте брак. А человека обменяли обратно, вот ему повезло, да, его обменяли, он приехал на родину, вот, а вот тут жена, которая получает его удовольствие, он о ней слухом не слыхал, не слыхивал, да? Вот. А он ее должен теперь обеспечивать. А как он теперь с ней разведется, если она уже вот жена, да? Это, опять же, процесс. И смотрите, что получается. Тут не только уничтожаются ценности наши, да, смыслы, но тут просто нарушаются права участников СВО. «Без меня меня женили» называется, да?
Особенно мама будет рада его.
Да, особенно будет рада его мама, которая вдруг обнаружит невестку с детьми, которая, может, он с которой даже не знаком. Вот этих мошенниц будет море, да, да, пропавший без вести. Имеешь доступ к электронной базе военкоматов и пошел, да? И дети лейтенанта Шмидта или жены лейтенанта Шмидта. Ну, слушайте, ну, это какой-то сюрреализм, да? Это просто невозможно даже подумать. И это все написано. Да, там сказано сейчас, что законопроект отправят на доработку. Мне кажется, этот законопроект нельзя отправлять на доработку. Его нужно просто снимать, потому что он противоречит нашей стратегии защиты духовно-нравственных ценностей. Прямую, да? В первую очередь противоречит. И какая доработка? Нужно признать, что попытка вот этих троцкистов, неотроцкистов, опять должна провалиться. Мы не должны это принимать и там покупаться на какие-то ковришки, что зато будут деньги этой бедной женщине. Этой бедной женщине не будут. Будут тысячи мошенниц эти деньги идти. И вот еще все-таки я, вот все-таки права вот этих участников СВО. Их-то никто не спрашивает, но зато сейчас там где-то в социальных сетях начинают распространять информацию о том, что ой, как здорово, там, ну, короче, создают общественное мнение, что это будет здорово, наконец-то. Да наконец-то у нас государство очень много делает. У нас постоянно повышается уровень вот этой материальной помощи для семьи и детей. Вот в 44-м году, кстати, когда отменили вот этот закон о фактическом браке в России, в Советском Союзе, его отменили, потому что был принят закон о указ. Указ был выпущен о увеличении помощи семье, детям и защите семьи и материнства, да, защите семьи и материнства. И очень много стали разного вида помощи оказывать. И в 44-м году был взлет рождаемости. Мало того, что помощь стали оказывать, так еще и страна поняла, что мы побеждаем, да, и нация поняла. И вот когда нация понимает, к чему и жить, к чему воспроизводится, она воспроизводится. Ну, а сейчас вот такими мерами, мы что, для отчетности это делаем, да? Вот что мы там покойников приписываем в членов семьи? Вот, ну, извините уже за такое прям грубое, наверное, сравнение. Но я не знаю, моему возмущению нет предела, да?
Я вам скажу, для чего это делается этими господами, которые всегда вот уже 30 лет ратуют за что-нибудь вот такое, типа ювенальной юстиции. Просто пока СВО, а скоро мы победим, как вы знаете, и кончится все, и вроде уже это не понадобится, то понадобится другое. Фактически брак, то есть гражданский брак, и даже какой-то еще странный, смешанный, я не понимаю.
Вот партнерство.
Партнерство еще, понимаете, есть у нас. Простой мирной жизни. А уже дело будет сделано. Вот и все. То есть есть возможность им осуществить хоть какой-то свой план. Ювенальная юстиция сорвалась, закон о профилактике насилия сорвался, да. И Пушкина вся сорвалась вместе с ним.
Закон о гендере, да, гендерном равенстве.
Гендерном равенстве, да. Это вторая его часть. А ведь вы понимаете, что за насилие в семье-то было? О чем вообще речь идет? Да. Некоторые не могли понять. Это тот же прием. Скажите на улице корреспондент какой-нибудь либеральный, сейчас они все иноагенты, слава богу, почти. Вы за закон о профилактике насилия в семье? Мы. Да. Человек в центре стоит. Конечно, семья это. Правильно сказал во время встречи с журналистами президент наш Владимир Владимирович Путин. Я против насилия в семье. Это как сейчас я помню. Но я не за этот закон. Там были 4 пункта, и второе о психологическом насилии. А это означало, например, что ежели одна, ну, не обязательно ж мужчина, так представляется насилие, он вот с дубинкой ходит по дому, вот, и женщина, ну, например, не хочет, отказывается переделывать пол ребенка, мешает этому, вот, то, так сказать, да. Начинает вступать в силу этот закон. А четвертый пункт вообще стыдились назвать. Там еще экономическое насилие, вот это самое. А четвертый вообще сексуальное насилие. Спросит, ну как, нельзя же быть насильником. Речь-то о другом шла. Если человек, один из супругов, пошел жить помимо мужа вот с этим свободным партнером, то есть любовника завел, а другая половина, или любовницу, оказывает сопротивление, она тоже, или он подвергался бы разной степени, как складывалось бы дело, гонением. Вот о чем, в принципе, в различных вариантах идет речь. То есть идет речь о разрушении семьи. Вот мы, собственно, с вами и стоим вот, на страже семьи. И тогда вот мы, в том числе и те, кто слушает сейчас радиопередачу, своими письмами президенту, вот, ну и в Думу тоже, там, председателю, заместителям, и не только в различные инстанции, вот, сопротивлялись. Ну и, в общем, почти везде во всем победили. Не говоря уже о том, что изгнали совершенно вот это ЛГБТ. Последний указ вообще запрещающий
движение ЛГБТ. Да, в России, да.
А то были эти самые, то пропаганда, то детей, то взрослых. То вот,
а сейчас признали экстремистским движением.
Да, и все. И все.
Вот, и все, поставили все точки над «и», получается. И абсолютно верно Валентин Владимирович сказал, что это вот как раз, как говорится, вода на эту мельницу. Потому что, например, гражданское партнерство, у нас тоже тут в свое время полномочным правом ребенка Павел Астахов продвигал этот закон.
Да, Астахов, он вроде такой, так сказать.
Ну, не знаю, он выступал, человек. Мы против выступали, это я точно помню, да, когда он стал говорить о том, что это вот это хорошо. Вот это гражданское партнерство, это вот то, что вы спрашиваете, что там католики там, то ли они, папа там благословил эти браки, то ли не благословил. Это эти гражданские партнерства. То есть люди живут вместе, они получают имущественные права, вот вам фактически брак. Угу. Имущественные права, один умер, значит, вот эти однополые, да? Один умер, другой наследует его имущество. А как иначе? У них только это занимает. Поэтому для этого вводились гражданские партнерства. И, ну, потом, скажем, а для там, где гражданские партнерства не проходят, тогда начинаем узаконить гражданский брак, фактический брак, а это то же самое, только вид сбоку, как говорится. У нас, слава богу, сейчас, вот как мы уже сказали, признано это движение экстремистским, да, но с другой стороны, мы можем, наверное, как-то предвидеть, что те, кто разрушает нашу семью, имеют свои планы на этот закон. Не только там разрушение семьи, но и, возможно, какие-то ну, не знаю, какие-то нездоровые тенденции продвинуть. Но мы, конечно, стоим на своем. У нас вообще государство развернулось как надо, на самом деле, в сторону ценностей. И вот этот законопроект, он, кстати, подготовлен к первому чтению, там уже все отзывы созданы, там и правовое управление, и все там все написали, что не потребует никаких материальных расходов внесения этого закона правоприменения. И вот этот законопроект нужно просто останавливать, не на доработку, а нужно его уничтожать просто, отправлять. Потому что если есть сейчас активные люди, если они остались, которые вот нам, в общем-то, помогали, как Валентин Владимирович сказал раньше, направлять письма, то нужно это сейчас делать, писать в Думу, что мы против закона о фактическом браке. Мы категорически
против. Как раз выборы вообще-то президента.
Конечно, да. Но это нож в спину президенту, конечно.
Одну стратегию по поводу сохранения и развития, как мы знаем, уже вот сколько, 2 года тому назад
почти. Указ 806.
Да, традиционных ценностей.
Да.
Вот. Есть по поводу семейных, и по поводу тех же дотаций. Есть задача СВО, это борьба как раз, как мы говорим, с мировым злом, который идет успешно, и оно ополчилось, а вот тогда чего же? Тогда вот вам, пожалуйста, все, привносить то, что у них, а у них спокойненько в некоторых, между прочим, я узнал с ужасом, во Франции, например, точно скажу, было названо и другие страны Европы, во Франции просто у меня есть люди живут. Детям надо обязательно ходить, даже вот детям наших, туда более пятнувших, вот это самый детский сад. То есть нельзя не ходить.
Нельзя не ходить,
да. А в детском саду преподается вся эта гендерная, трансгендерная история. Ну, дальше в школе уже это везде у них о сексуальном просвещении. Вот вам. И, пожалуйста, мы от всего этого, так сказать, ушли. И вдруг вот подсовывается такая история. Я хочу только напомнить, что еще передача идет. И что Людмила Аркадьевна у нас, Рябиченко, в студии сейчас. Известный эксперт, публицист, психолог, между прочим. Вот известный председатель движения «Семья, любовь, отечество». Как раз о чем мы и говорим. Вот. И позвонить можно нам, ей, по телефону 8495 еще, 959-5939, 8495, это просто Москва, 959-5939.
Ну, когда мы говорим с вами о том, что вот такие законы идут на нас, да, то нужно, наверное, понимать, что сейчас зло будет сопротивляться изо всех сил. Потому что то, что мы в России принимаем вот такие вот законы, это пример для всего мира и весь мир. Ну, Европа, в первую очередь, она стоит ошарашенная и говорит, а что, так можно было, да? Но только у них уже не осталось игроков, которые это сделают. Поскольку Евросоюз, ну, я не знаю, там, поставил, наверное, свои цели уже... как говорится, поставить на управление садомитов. Мы знаем, что там ставят президентов таких. И это целенаправленно делается для того, чтобы люди были управляемы.
Потому что... в Америке, простите меня, Байден набрал-то одних просто в Белый дом.
Ну да, да. Вот, поэтому сейчас, конечно, по этим нашим скрепам, как говорится, я в хорошем смысле это говорю, будут бить изо всей силы. Для того, чтобы нас лишить устойчивости. А для нас очень важно понимать, что происходит. Потому что, смотрите, как все вот ловко, да, вот смыслы, они всегда укутаны в яркую оболочку. Вот в смысловой войне. Вот сейчас с нами ведется очень активная смысловая война. Это один из инструментов Запада, коллективного Запада против стран-мишеней, когда подменяется смысл и меняется идентичность нации. Вот нам сейчас, если мы вот это вот проглотим, да, пилюлю ядовитую в этой яркой оболочке, то даже принятые нами законы, они будут постепенно размываться, там, стратегии и так далее, уничтожаться, и мы плавно придем к гражданским бракам, гражданским партнерствам между вот этими однополыми. Ну, допустим, не сегодня, не завтра, а там послезавтра. Поэтому нам ни в коем случае нельзя этого допускать. Нам нужно, чтобы мы свои ценности передавали детям так, как нам передали их наши родители. Но для этого мы должны иметь эти ценности. Потому что очень сложно сейчас, вот родители это дети 90-х, да, когда очень сложно было с воспитанием. И каждый сам себя воспитывал. И разбираться в том, что сейчас происходит. Ведь мы живем в информационном обществе, где главный критерий – это комфорт. Удобно, там, прибыльно, там, скидки, там, кэшбэки, и все хорошо. И тогда не надо думать о смыслах. А если у нации отбирают смыслы, то нация не сохраняется. Она ей дает другие смыслы, и она уже просто практически видоизменяется и становится... Ну, она не то, что становится, она исчезает. Исчезает, мы примеров в истории знаем очень много. Поэтому вот нужно все видеть, осознавать, что происходит. Вот, например, война с памятниками в Европе, да, с нашими, где там советских памятники советским солдатам-освободителям снимаются, уничтожаются, это тоже один из аспектов смысловой войны. Когда переписывается история, когда главную роль в истории должен, главным актором истории должен стать вот... должна стать англосаксонская цивилизация, причем вся история должна начинаться вот с момента ее, там, скажем, возвышения над всем миром, да, вот, а до этого никакой истории не должно быть. Ну и переписывание истории, фальсификация, да, и нации нашей навязывается как раз образ вот русскому народу, навязывается образ народа-неудачника, народа, который сборище неудачников. И, а все наши героические победы, все они притворяются в этом, отражаются в этом кривом зеркале, да, смысловых войн, отражаются как череда неудач и поражений. Вот нам вот это привносят. И вот здесь тоже кривое зеркало. Мы вроде как о героях СВО заботимся, чтобы их семьи не страдали. А на самом деле проталкивают опять эту ядовитую пилюлю. Герои СВО... должны получать все, что они, ну, что им положено, и даже больше того, и это наше глубокое убеждение, потому что мы будем всегда перед ними в долгу. Но спекулировать ими, их образом, их ценностью для общества никому не позволительно. Потому что нас сейчас, вот этим законом, всех нас вместе, как говорится, при молчаливом согласии, делают предателями. Потому что мы придаем ценности, мы придаем этих героев, когда мы для них закладываем мину замедленного действия, когда мы хотим, чтобы они вдруг в один момент, там, вот такая ситуация, как я уже говорила, пришли домой и обнаружили, что на его имущество кто-то посягнул, там какая-то женщина назвала себя его женой, с которой он, может, когда-то познакомился, она потом где-то эту фотографию там стала приносить, он познакомился и забыл. К примеру, а может, вообще не знакомился. И вот потом, да, он должен как-то еще доказывать свое право на собственную свободу, на свободу своей личности. Вот это просто катастрофа для людей. Поэтому давайте будем трезвиться и не покупаться на все эти уловки, потому что их сейчас будет много, и чем дальше, тем больше. И у нас впереди выборы, поэтому все фабрики мысли на Западе заточены на то, чтобы раскачать ситуацию. Поэтому мы трезвимся, мы без истерик к этому относимся, но мы должны защищать все, что нам дорого. И закон о фактическом браке нужно останавливать, и героев СВО нужно тоже им помогать, их поддерживать.
Спасибо, дорогая Людмила Аркадьевна. Вы слушали передачу «Время быстро прошло», «Любовь и верность», которая идет по вторникам вот в это время на Радонеже. Это был прямой эфир. И мы говорили в очередной раз о укреплении традиционной семьи. Напомним, сейчас по указу нашего президента, вот как раз год семьи и идет, начался недавно. И по этому поводу принимаю достаточное количество постановлений. И идут общественные различные слушания, мероприятия. Но вот мы пытались рассказать вам, и, наверное, еще и будут такие передачи о том, как действуют волки в овечьей шкуре, это у нас называется, когда под видом благовидного пытаются все-таки как-нибудь подразрушить традиционный брак, что противоречит нашей стратегии сохранения традиционных ценностей. Вот, это очень важно, и на это надо, в принципе, всем реагировать. Потому что, собственно, вот когда Людмила Аркадьевна говорила про смыслы, на самом деле это часть того, что называется, вы слышали это слово, гибридной войной. Это и такая война и экономическая, и смысловая, ну и там разное, идеологическое, но оно даже и духовное. Ну, берут, развивают сектантство, например. А вот хочется нам быть сектантами, исповедуем это. По нашему закону можно, если дело не дошло до суда. Вот. Ну, за сим напоминаю вам, что в Ютубе Валентин Лебедев, 8 марта, День борьбы, вы найдете много того, о чем мы сегодня говорили, ибо это все связано. И интернациональный праздник, и удар по семье в 20 веке. За границей уже просто все кончилось. Вот, пытаются и нас разрушить. Но, думаю, с нами Бог, и этого не произойдет. Но не произойдет, если мы с вами будем стойкими. Спасибо, дорогая Людмила Аркадьевна, еще раз. До свидания. Верим, что с вами встретимся еще в студии радиостанции «Радонеж». Я вот был Валентин Лебедев, ваш соратник. До свидания, дорогие братья и сестры.
До свидания.
Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.